Роуман Пепе Маккайр, 47-й год. Коттедж, куда привезли Роумана, был за городом, где-то в районе парка Токсидо. Глаз ему не завязывали, сидел он сзади, не стиснутый охранниками. Шофер о чем-то весело болтал по-итальянски с тем человеком, что пришел в мансарду на Гринвич-Вилледже. Внутреннее состояние говорящих даже на незнакомом языке все равно четко просчитывается. Смысловая интонация определяет не только речь политического лидера, она обязана таить в себе множество смыслов и вероятий, но именно беседы людей улицы. Роман машинально запоминал дорогу. Но когда шофер резко свернул с шоссе на проселок, а потом начал вертеть среди рощ и маленьких коттеджей, ориентиры потерял.
«Что в конце концов могут дать эти самые ориентиры?» — подумал он. Если получилось, значит, получилось, а нет, так нет. Ничего уж теперь не попишешь.
В коттедже, обставленном с чистой итальянской роскошью, было пусто. Ни одного человека. Шофер предложил Роману перекусить.
Сейчас сварганим спагетти. Я это делаю мастерски. В рефрижераторе должна быть ламбруска и кьянти. Впрочем, вы, янки, больше любите виски. Разве можно любить горечь, от которой вяжет рот?
— Как долго я должен ждать встреч? — спросил Роуман.
Тот, кто привез его, ответил.
— Видимо, встреча состоится сегодня ночью. Или, в крайнем случае, завтра утром.
— Звонить отсюда можно?
— Куда угодно. — Только имейте в виду, что телефон, видимо, прослушивается.
— Какой службы? — спросил Роуман.
— Налоговое управление, полиция, ФБР.
Шофер рассмеялся.
— По-моему, всеми. Иногда можно слышать, как втыкаются сразу три подслушки. Но вы же не будете говорить о чем-то таком, что даст против вас улику.
— Против меня каждое слово даст улику, — ответил Роман. — Ладно, начнем готовить спагетти. А я, кстати, могу вас научить делать попару.
— Что это? — поинтересовался шофер, снимая пиджак и облачаясь в белую поварскую куртку.
— Сказка, — ответил Роман. — Это делают болгары. Меня выучил их князь, страшный пьяница, но очень милый человек. Берете черствый хлеб, масло, натираете сыр, все это заливаете кипятком и даете постоять на медленном огне 5 минут. Потом разливаете в глубокие тарелки. Виски не рекомендуется, только сливовица. Это крепчайшая водка из черных слив, сшибает с ног. Попара особенно хороша после ночной пьянки. Вместе со стаканчиком сливовицы вы возвращаетесь к жизни. Ни томления духа, ни боли в затылке. Полнейшее счастье.
Попробуем, — пообещал шофер-повар.
Только у нас нет болгар. Одни итальянцы, янки и евреи.
Спагетти были отменны. Соус очень острый. Томат с перцем. Сыр какой-то совершенно особый, очень соленый, плавкий. Тянулся, как вар, раскаленный на солнце.
— Мистер Роман, меня просили задать вам несколько предварительных вопросов, — сказал тот, кто приезжал за ним. — Сказали, что если вы хотите, можете не отвечать, но лучше бы ответили, потому что мы сможем кое-что подготовить, если ваше дело надо реализовывать вне этой страны.
— Вне, — ответил Роман. — Большая часть дела должна быть проведена за границей.
— Где именно?
— Я скажу об этом мистеру Гуарази.
— Ясно,
— кивнул шофер, — как знаете.
— Только штука в том, что у нас не везде есть свои люди, а нас ведь пишут много ерунды. Если, например, операция предстоит в Китае или Венгрии, Австралии или Чили, у нас там нет верных людей. Пока найдем или же передислоцируем тройку наших, можем потерять драгоценное время. У вас вообще-то как со временем?
— Как у всех, — улыбнулся Роман. — Плохо. — В Панаме или Никарагуа у вас есть свои люди?
Шофер снял свою белую поварскую куртку.
— Мистер Роман, вы, видимо, плохо нас поняли. Вопросы задаем мы, вы отвечаете. Или молчите, на ваше усмотрение.
— Если на мое усмотрение, то я бы лег соснуть. На меня нападает сонливость, когда все становится на свои места. Это можно?
— Конечно, мистер Роман, выбирайте себе комнату и заваливайтесь отдыхать. Мы вас разбудим, если приедет тот, кого вы ждете.
Вито Гуарази Пепе прилетел поздно ночью. Роуман не слышал его голос. Он проснулся из-за того, что хлопнула дверца машины.
— Ну, — сказал он себе, — с Богом, Роуман, вали, иди к нему. — Добрый вечер, — сказал Пеппи, поднимаясь навстречу Роуману. — Очень рад вас видеть. — Здравствуйте. Я тоже, откровенно говоря, рад этой встрече. Только я не Пеппи, а вы не Роуман. Поскольку нам, видимо, предстоит делать одну работу, давайте выберем себе новые имена. — В таком случае я буду называть вас Габриэлем, — сказал Роуман. — У вас есть что-то от Габриэля Аннунцо, глаза похожи. Пеппи усмехнулся. — Часто встречались, привлекли к работе, как у вас говорят, заагентурили. — Это запрещено, Пеппи. Мы не имели права агентурить ведущих поэтов и представителей царствующих фамилий. Даже экс-королей можно использовать лишь в качестве источников информации. — Ишь, — Пеппи покачал головой, — какое джентльменство. — Отнюдь, — возразил Роуман. — Математический расчет. Люди они балованные, дисциплине не ученые. Жизни не знают, язык развязан, запрещенных тем для дискуссий нет. Вот вам и провал, поверьте. — Ну, хорошо, Габриэль действительно трудно. — Дик?
— С Диком согласен. Вам я даю имя Макс. Роуман полез за своими мятыми сигаретами. Не отводя глаз от Гуарази, спросил. — А если мне такое псевдоним не нравится?
— Придется привыкнуть. Как-никак операцию поручено провести мне, а не вам. Прежде чем я познакомлю вас с моими помощниками, пожалуйста, расскажите подробно, что нам предстоит сделать.
Я скажу, я все расскажу, Дик. Только сначала позвольте задать один вопрос.
Пожалуйста.
Тот прежний контракт, по которому вы работали с Гаузнером, Кемпом и Ригельтом, расторгнут.
Почему вы интересуетесь прошлым?
Потому что сейчас мы должны работать против них. Сидеть на двух стульях невозможно.
Будем считать, что контракт расторгнут, но я хочу внести ясность, Макс. Мы не заключали соглашение с нацистами. Соглашение было достигнуто здесь, в Нью-Йорке, с американцами.
— Значит, Маккайр, — задумчиво, словно бы самому себе сказал Роуман. — Я так и думал. Обидно.
— Я не знаю фамилии того американца.
— Но вы его видели?
— Да, однажды.
— Напишите.
Гуарази покачал головой.
— Вы же знаете, мы исповедуем закон молчания. Нарушение стоит жизни, а я люблю жизнь. Итак, к делу.
— К делу так к делу, — согласился Роуман и посмотрел на часы. — В нашем распоряжении трое суток, Дик. Если мы опоздаем, местечко называется Вилла Хенераль Бельграно, 140 километров от Кордовы, Аргентина, то можно и не вылетать.
— Сколько я помню авиакарты мира, Макс, такого аэропорта не существует.
— На картах нет. — А в жизни — да. Там аэродром, который может принять одномоментно три транспортных самолета. Иначе говоря, батальон захвата. Мы должны прибыть туда на маленькой южноамериканской авиатке. В противном случае мы демаскируем себя.
— У вас есть средства, на которые мы приобретем авиатку? — поинтересовался Гуарази.
— Где? — Кто ее будет вести?
— Маленький самолет нам даст диктатор Никарагуа, Самоса Дик.
— Гарантии?
Мы их получим в Панаме завтра днем. Самолет уходит в 7:30, так что в 2 часа ночи будем на месте. Адрес у меня есть. Я имею в виду адрес человека, который даст нам показания под присягой. А вечером вылетим в Монагуа. Правда, с пересадкой.
Рейсом 19:57. Той же ночью должна быть организована встреча с Самосой. Ваше присутствие необходимо, ваших помощников тоже. В зависимости от результатов этой беседы, а она, думаю, закончится в нашу пользу, мы вылетаем на юг в виллу Хенераль Бельграно на встречу с шефом гестапо Мюллером.
Думаете, он рад предстоящей встрече?
Это меня как-то не очень заботит. Меня заботит то, чтобы мы были на поле аэродрома не позже 13:00 во время авиапарада ровно через 3 дня.
Гуарази поднялся.
Простите, Макс, я должен связаться с боссом. В вашем плане есть несколько позиций, которые я не могу принять без санкций.
Да-да, конечно, Дик, я понимаю. Валяйте, звоните. Только, пожалуйста, постарайтесь их уговорить, если они начнут выкобениваться.
Боссы не выкобениваются. Наши боссы взвешивают меру реальности внесенных предложений. Они прагматики.
с мужественными и добрыми сердцами. И еще. Мюллер там будет один или с охраной?
Скорее всего, с охраной.
Численность?
Не знаю.
Но с ним, видимо, будет ваш Макс, или я ошибаюсь?
Кто вам назвал это имя?
Не комментируется.
Хорошо, я поставлю вопрос иначе. О моем Максе вы узнали от Макайра? От того американца, который подписывал контракт с вашими боссами и сказал, что это нацист, а я попал в его сети. И Крис тоже с ними.
Не комментируется, — повторил Гуарази, и глаза его стали такими же грустными, как тогда в мадридской квартире Роумана. Господи, когда же это было? Да и было ли вообще? Поднявшись с кресла, он извинился. А мне придется соединяться с несколькими городами. Простите, если я буду отсутствовать минут 20. Хотите чего-нибудь выпить?
Да, пусть принесут виски.
Я плохо разбираюсь в марках. Какие вы предпочитаете?
Неважно, сейчас неважно. Что есть, и желательно побольше.
Лаки Лучано выслушал Пеппе. Тот говорил на сицилийском диалекте, используя зашифрованные термины. Ни один бес ФБР не разберет. Долго молчал, обдумывая услышанное, потом спросил.
— Ты действительно считаешь его серьезным партнером?
— Да, — ответил Гуарази, не задумываясь.
— Меня смущает тот человек, который будет ждать вас на аэродроме вместе с немцем. Он нам не нужен, Пеппе.
— Хорошо, я его оставлю там.
— Насовсем, — улыбнулся Лаки. — Это помирит меня с теми, кто ведет с ними борьбу. Всегда надо думать впрок.
Это вызовет гнев партнера, с которым я сейчас беседую.
Ты убежден, что он нам нужен?
Может понадобиться в будущем.
В каком качестве?
Очень сведущий.
Больше наших юристов?
Да.
Тебе жаль его?
В какой-то мере.
Хорошо, поступай, как знаешь, но тот второй пусть останется там. Ты знаешь, в чем его подозревают? Это может бросить тень на общее дело. А мы патриоты, Пеппе, согласись.
Наверное, тут я не спорю. Как быть в Манагуа?
Сава Самоса игнорирует нас. Он поставил на северян, мы для него никто. А это же обидно, и мне, и Фрэнке. Если действительно партнер получит факты, которыми его можно прищучить, сделай это. Нам он пригодится. Его город перспективен. Неподалеку Панамский канал, оттуда мальчики в форме будут летать к нему на отдых. Пусть понюхают сладенького. Обратишься к Жареному. Найдешь его телефон в справочной книге. Он выведет на Саву. Это крепкий парень. Он не засвечен, крутит серьезное дело, и Сава в нем заинтересован с давних лет. Что еще?
Больше ничего. Только, вообще-то... Как мне кажется, у нас пара шансов из миллиона, что это дело выгорит.
— Хочешь отказаться? — спросил Лаки. — Я не обижусь. Нет, что ты. Я подберу другого, если тебе все это не вмочь.
— Вы меня плохо поняли, босс. Вы знаете, что я не боюсь летального исхода. Иногда я даже мечтаю о нем. Просто не надо обольщаться.
Я никогда не обольщаюсь, маленький, — ответил Лаки. Но даже если там не окажется того, что мы хотим получить, в нашем распоряжении будет человек, который заставит с нами считаться работников разведки США. Без их помощи невозможно делать наш бизнес. Фрэнки думает, как художник, он полон фантазий. А мне-то приходится все высчитывать, как старому кассиру в овощной лавке. Мне нельзя ошибаться, Пеппе. Кто, как не ты, знает это. Если мы докажем ребятам, что умеем делать то, чего они не могут, наши акции подскочат. И они будут долго думать, прежде чем дать меня в обиду. Кому бы то ни было. Ведь сейчас они проиграли с немцами в Аргентине. Ты видишь, как шумит пресса? А мы их щелкнем еще больше, а потом предложим переговоры вот так.
Когда Гуарази вернулся в гостиную, Роман допивал второй стакан.
— Ну как? — спросил он. — Что, боссы?
— Они просили передать вам привет, Макс. Операция санкционирована, так что ложимся спать, а утром гоним на аэродром, билеты сейчас закажем. Гуарази, не оборачиваясь, негромко позвал. — Ребят, ну-ка сюда! В гостиную вошли двое черноволосых квадратных молодых парней. Один был небрит, глаза мутные, мешки, как у старика.
— Что, траур? — спросил Роман.
Парень не ответил, молча посмотрел на Пепе.
— Да, убили его брата, — ответил тот. — Вы снова верно поняли. — Макс. Его зовут Леон. А второго — Джузеппе. Если трудно запомнить имена, зовите Леона первый, а Джузеппе — второй. Это надежные люди, я им верю.
— Говорят по-английски, — спросил Роман.
— Да, — ответил Пеп, — они здесь родились. — Ну, пошли спать. Ребята, распорядитесь, чтобы были заказаны билеты на Панаму. Два первых класса, два экономических. Ответ, что билетов нет, меня не устроит.
Оба молча вышли. Создалось впечатление, что они немые. Пепе понял Роумана.
— Не судите их, Макс. Они дети улицы, рождены в кварталах нищеты. Они смущаются говорить. Не знают, как стоять и что зачем есть в ресторане, когда им приходится сопровождать меня. Зато они умеют работать, так как никто в этом городе. Не судите их строго, не судите строго всех нас. Мафия, мафия, злодей, убийца. Вы знаете, с чего мы начинались в этой стране?
Да вы что, торговали вот этим? Роман кивнул на бутылку виски, когда ввели сухой закон.
Нет, все в прошлом веке, когда несчастные итальянцы ринулись в эту страну. Вы с удовольствием принимали норвежцев, немцев, ирландцев. А на нас смотрели с презрением, Макс, согласитесь. И сейчас о нас говорят, как о паршивых макаронниках. А ведь это мы, макаронники, дали миру и Рафаэля, и Данте, и Пуччини. Ну, ладно, это все трум-трум, удары в медные тарелки. А вот когда мои соплеменники в прошлом веке приехали в Новый Орлеан, они оказались на положении бездомных бродяг и обращались с ними, как с собаками. Вот тогда-то и организовалась группа «Черная рука» братьев Матранга, которые прибыли из Палермо. Да, они собирали дань с торговцев фруктами, с итальянцев, заметьте. А за это защищали их от грабежа со стороны янки. Бандитами город кишел. А когда кто-то убил шефа местной полиции Эннесси, он перед смертью шепнул, что во всем виноваты мы, макаронники, и был устроен суд Линча. И наших людей повесили вниз головами. Вот с чего все началось, Макс. И тогда мы поняли, что в этом государстве надо быть организованными, как нигде в мире. Или ты их, или они тебя. Да, мы организовали группу «Зеленые» в Сент-Луисе. Да, мы стали опекать гетто в Чикаго, особенно зону спагетти возле Вест-Тейлор-стрит и Гранд-Авеню. Уж после того, как вы приняли 18-ю поправку Конституции, запрещавшую производство и продажу алкоголя, после того, как преподобный отец Билл Садди в 20-м году опустил в землю штата Вирджиния гроб с телом Джона «Ячменное зерно», вы, янки, обратились к нам за помощью. И мы не смогли отказать вам. Ведь вы наша вторая родина, мы стали снабжать вас виски. И в это дело вошли ваши губернаторы и судьи, банкиры и депутаты. Мы, макаронники и евреи-христопродавцы, объединились, чтобы делать свой бизнес. Вы же не пускали нас в свой. Респектабельный, охраняемый законом. Вот с этого все и началось, Макс. С бесправия, нищеты и расовой сегрегации. Пожалуйста, не надо обвинять нас во всех смертных грехах. Вы, янки, породили нашу организацию, вы и несете всю меру ответственности, ладно?
Не хотите перейти на работу в прессу? — спросил Роман. — Складно излагаете мысли.
— У нас все складно излагают мысли. Только грамотных мало. Школ не кончали. Пишем с трудом, Макс.
— Ваши люди дрались против фашистов на Сицилии. Как же вы могли пойти на сотрудничество с нацистами в Лиссабоне и Мадриде, Пепе?
— Дик, пожалуйста, не забывайте, что я Дик.
— Простите. Роман налил себе третий стакан, медленно выпил. — Простите и не сердитесь. И ответьте на мой вопрос. Я же ответил на все ваши.
Вы заинтересованы во мне, поэтому и отвечали. Все вы заинтересованы в нас. Это же так удобно, когда есть люди, которые спокойно нажмут на спусковой крючок пистолета,
Похитят нужного человека и заставят его сделать то, что нужно вам, протестантам, людям света, чурающимся грязи. Для этого есть даги из зоны спагетти, макаронники.
Выпьем, Дик.
Я не пью.
Вообще?
Вообще не пить нельзя. Это мучительная пытка лишать человека жидкости. Я пью кьянти, соки и кофе. Это вкуснее, чем ваша гадость.
А что вы делаете, когда вам очень плохо?
Мщу.
Кому?
Тем, кто виноват в том, что мне плохо.
А если вы не знаете, кто конкретно виноват в этом?
Я знаю, — отрезал Гуарази. А если мне хорошо, я собираю цветы. Уезжаю за город и собираю огромный букет и дарю моей младшей сестре. Она этого заслуживает. Пошли спать, Макс.
Роман покачал головой. Нет, Дик, мне нужно позвонить. Отсюда я этого делать не стану. Вы организация, вы сила, а я один. Если меня запишут те, которые охотятся за мной, удар будет таким, от которого я не оправлюсь.
Намерены позвонить той очаровательной веснушчатой девушке?
И ей тоже.
Вы к ней не дозвонитесь.
Роман поднялся стремительно, словно бы подброшенной пружиной. Гуарази усмехнулся, и глаза его стали еще более грустными.
С ней все в порядке, Макс. Она в море. Мы ведь тоже пытались ее найти. Она и семья Спарка в море, и никто не знает, где они. Хотите позвонить Спарку в Гавану? Звоните отсюда, я дам вам его номер.
Дайте номер, но звонить я буду не отсюда. Пусть ваши люди отвезут меня на центральный телеграф, там трудно фиксировать переговоры.
Я могу, конечно, отправить вас в центр, Макс, но стоит ли попусту светиться? Вас ищут, Макс. Причем весьма активно.
Да, я имею в виду почерк.
Люди Гувера. Так, во всяком случае, кажется моим коллегам, отвечающим за вашу безопасность. Кому вы еще хотите звонить?
В Лондон.
Кому?
Репортеры. Это необходимая страховка. Ваша в том числе.
Фамилия?
Майкл Сэммел.
Телефон и адрес. Роман долго раскуривал сигарету, тяжело затягивался, потом, наконец, ответил, поинтересовавшись при этом.
Вообще-то вы с кем-нибудь дружите? Дик.
Тот поднялся, позвал шофера и ответил. Не комментируется. На центральный телеграф Роумена с приклеенными усами, перекрашенного в черный цвет, повез шофер и двое помощников Пеппе. Роумен заказал разговор с Гаваной и Лондоном, сел на скамейку возле переговорных кабин, закурил. Когда дали Гавану, бросился к телефону, словно мальчишка. Спарк уже спал. Услышав Пола, несказанно обрадовался.
— Я в полном порядке. Дай тебе Бог, чтобы получилось все, что ты задумал. У меня хорошее предчувствие, старый. Здесь райский климат. В случае чего жду вызова. У меня давно не было такого хорошего настроения, и хандра прошла.
Лондон дали через 3 минуты. В соседнюю кабину вошла женщина с заспанным лицом, не глядя на Роумена, сказала, если смотреть со стороны, то казалось, что она ведет разговор по телефону.
Пол, меня прислал ваш друг, которого вы знаете по Швейцарии. Запомните, адрес Маккайра. 67-я улица, 42, 5-й этаж. Условный звонок 3 раза, кратко. Последний — долгий. Это значит, свои из управления. Пусть ваши сопровождающие сейчас же поедут к нему и скажут следующее. Да вы беседуйте с мистером Сэмэлом. Беседуйте с ним, все в порядке. Его безопасность угодно комбинации. Так вот, ваши люди скажут Маккайру, что мистер Вальтер Кохлер объявился в Гамбурге. Это агент Абвера, который обыграл Маккайра в Мадриде в 42-м. Был привезен ему в Штаты. И здесь шпионил по манхэттенскому проекту вплоть до апреля 45-го. Об этом знают только Маккайр и тот, кому это положено. Маккайр получил за Кохлера награду и повышение по службе. Пусть ваши люди пообещают изолировать Кохлера, если Маккайр напишет рекомендательное письмо на ваше имя всем резидентурам с просьбой оказывать безусловную помощь. Пусть он отправит такие же шифровки во все резидентуры немедленно. Таким должно быть условие ваших людей. Ясно, что все это должно быть написано на ту фамилию, под которой вы намерены действовать, кроме его первой записки, где ваша фамилия будет дана полностью, а в скобочках — псевдоним. В случае, если у вас возникнут какие-то вопросы, найдете меня здесь же, через 2 недели, в это же время.
Заметив взгляд сопровождавших Роумена, женщина улыбнулась телефонной трубке, прикоснулась губами к мембране.
— Илья вас. Целую тебя, милый. Я
Позвоню еще раз завтра. До встречи, любимый. Женщина еще раз поцеловала мембрану и вышла из кабины. Роман, внимательно следивший за словами женщины, слышал, как надрывался Сэмюэл, спрашивая, что случилось. Потом, видимо, понял, что надо ждать. Дождался. Роман сказал ему только одну фразу.
«Влетай в известный тебе город, и на том кладбище, о котором тебе писали, проведи вскрытие могилы известного человека. Тела там нет, или будет другое. Засвидетельствуй это и опубликуй, если я не выйду на связь через 10 дней. Наш друг все же победил. Ты читаешь прессу о нацистах на юге? Скоро ты получишь письмо по известному тебе каналу, где будут подробности. Используй их как хочешь. Если же я вернусь, все обмозгуем вместе».
Через час Гуарази снова позвонил в Гавану. Телохранитель Паула рассердился.
— Я не могу будить босса, он спит.
— Ты разбудишь его, потому что так надо, Паула, — тихо сказал Гуарази. — Ты даже не представляешь себе, как это всем нам необходимо.
Лаки был раздражен, сказал, что пора все-таки научиться такту. Люди имеют право на сон.
— Как я теперь отключусь? Ведь снова снотворное, а? А нервы?
Однако, когда Гуарази перешел на сицилийский жаргон, сон слетел с Лаки.
— Пахнет жареным, — усмехнулся он. — Знаешь, езжай как пареньку. Ты ведь был со мною, когда мы беседовали перед Лиссабоном. Жми, Пепе. Всякая бумажка такого рода может сыграть в будущем серьезную службу нашему делу.
Макайр открыл дверь, не спрашивая, кто пришел. Условный звонок, видимо, помощник, что-то чрезвычайное. Иначе в 3 часа ночи кто бы рискнул потревожить? Подъезд заперт, портье вооружен, район патрулируется полицией, как-никак 5-я авеню. Увидав на пороге Гуарази, не сразу вспомнил его, а, вспомнив, испуганно отшатнулся.
— Не волнуйтесь, я пришел к вам с добром, мистер Макайр, — шепнул Гуарази. — Не волнуйтесь и разрешите мне пройти в ваш кабинет.
Дело в том, что только что объявился мистер Вальтер Кохлер. Он грозит вам разоблачением.
В 7 утра Фрэнк Визнер позвонил Даллесу. — Все в порядке, он сдался. По всем позициям. Теперь мы будем знать, куда обратятся за помощью и Роман, и Штирлиц. Так что операция абсолютно подконтрольна. Мы проводили их до самолета, ушедшего в Панаму. Их там встретят мои люди. Все идет как надо. Через неделю начнем спектакль. Но с Макайром нужно заранее поговорить, чтобы он подыгрывал. Кто это сделает, вы или я?
Далее вспыхнул трубкой и ответил. — Вы.